Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотя, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, продолжается наша встреча на волнах радиостанции «Радонеж», и сейчас мы предлагаем вам послушать очередную передачу из радиоцикла «Поэтические воспоминания». Это уже четвертый выпуск, который подготовил и прислал нам из Кинишмы протоиерей Дмитрий Иванов, носитель храма во имя святого благоверного князя Александра Невского и директор одноименной школы. В конце лета, 30 августа, в Плёсе, известным своими фестивалями, да и много чем известным, проходит один из замечательных музейных праздников в стране – день рождения Исаака Ильича Левитана. Там побывала и сделала запись журналист Людмила Кириллова. Вы услышите ее примерно в середине часа.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Радонеж». С вами сегодня снова протоиерей Дмитрий Иванов. Город Кинишма, Ивановская область. Многие из вас помнят, что я являюсь директором православной общеобразовательной школы во имя святого князя Александра Невского и настоятелем небольшого одноименного прихода в нашем городе Кинишма. И регулярно стараюсь бывать здесь, в эфире, поскольку уже много лет школа наша существует за счет благотворительной помощи, той поддержки, которую нам оказывают добрые люди. И уже сложилась такая традиция, что я появляюсь в эфире, читаю свои стихи, и сейчас тот цикл передач, который записываю, имеет такое название «Поэтические воспоминания», потому что обращаюсь я обычно к стихам прежних лет, с которыми связаны определенные воспоминания, и даже нас объединяющие отчасти с радиослушателями, и этими воспоминаниями я и делюсь. Но сегодня будет одно новое стихотворение в конце, дай Бог, чтобы все получилось. Добавлю сразу, что помощь школе можно оказать, найдя наш сайт поисковик Яндекса, ввести слова «Православная школа Кинешма», и там найдется наш сайт, раздел «Реквизиты». А в разделе «Актовый зал» есть вкладка «Наше творчество», где я выкладываю тексты, которые звучат на радио. Ну, это делается, чтобы вы могли не только послушать, но и почитать. Некоторым людям интересно. И вот на сайте школы это очень удобно можно сделать, если, конечно, найти этот раздел. А помощь школе также можно оказать, перечислив деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-900-60-512-48-59. Я также его еще повторю в конце передачи. Сегодняшняя наша с вами встреча, она посвящена, естественно, раз я директор школы, то и передача сегодня наша посвящена началу нового учебного года. Каждый раз мы с трепетом приходим к этой дате, к Дню знаний 1 сентября, потому что каждый год – это год полный испытаний, полный борьбы, как у учеников борьбы за знания, так и у нас борьбы за нашу школу. Итак, первое стихотворение называется «Учебный год». Сентябрь начнет учебный год, и он начнется и пройдет. Последний прозвенит звонок, и будет подведен итог. Жизнь пролетает словно миг, что понял ты, чего достиг? Как ты контрольный решал, зачем ты жил, зачем дышал? Дай Бог, чтобы это все не зря. Открыв начало букваря, иди вперед, хоть путь непрост, наш путь – Господь Иисус Христос. Кто утвердился в этом, тот не зря провел учебный год и прожил жизнь свою не зря, открыв начало букваря. Вот так вот. И прожил жизнь свою не зря, открыв начало букваря. Наш путь – Господь Иисус Христос. Он сам сказал: «Я есть путь и истина, и жизнь». И, собственно, вот цель нашей школы, одна из ее задач. Но если не твердо вот дети встанут на этот путь, среди многих соблазнов и искушений вот современного мира, но чтобы они представляли, что этот путь есть. А многие, конечно, будут и после школы возрастать постепенно в вере, потому что школа, она дает возможность познакомиться с основами православия. У нас, в общем-то, и богослужения регулярно совершаются в школьном храме, и на какие-то праздники мы в приходские храмы выводим детей. Но хорошо, что храм есть в здании школы. А к новому учебному году, вот сейчас, в эти дни, мы также с Божьей помощью, конечно, и благословением нашего правящего архиерея, и с одобрением местной администрации вводим спортплощадку в школьном дворе. Мы ее строили, и там поле для мини-футбола, волейбол, многофункциональное немножко, красиво смотрится. Ну, и Антонине Александровне, может быть, я даже фотографии пришлю, чтобы представители радио «Радонеж» могли посмотреть, сами оценить результаты нашего с вами, так сказать, сотрудничества. Ну, начало учебного года – это начало осени, а осень – пора непростая. Ну, и следующее воспоминание, оно, конечно, погружает нас вот в эту усугубляющуюся осень, в противостояние надвигающейся вот этой мрачной стихии испытаний, приближающимся холодам, зиме. И написано оно было в пандемию ковида, да и, честно говоря, оно накануне было написано практически незадолго до того, как я сам этот ковид тогда перенес. Ой, было это, конечно. Есть что вспомнить. «Экстремал скандинавской ходьбы» – вот такое вот название. Тогда я занимался скандинавской ходьбой, дома у меня гантели, эспандер, есть гири. Но сейчас Господь, конечно, меня посмирял. Я сейчас хожу пешком, но немножко все же вот эта спортивность уже отошла. И сам в себе я думаю иногда, ну а есть ли смысл в таком, как бы, увлечение физкультурой, потому что смотришь, как жизнь человеческая пролетает быстро, и здоровые люди, и нездоровые люди, и спортсмены, в общем-то, люди немощные, все проходят один вот этот путь страданий, скорбей. Спортсмены бывают, тяжело болеют, умирают. Но, конечно, активный образ жизни играет роль. Он, может быть, и не продлевает земную жизнь человека, но дает возможность, понимаете, преодолевать вот эти плохие настроения, всякие печали, депрессии, так сказать, разгоняет кровь, освежает ум, ну и дает бодрость телесную, которая нам, в общем-то, тоже нужна в нашей жизни. Ну, чтобы долго не заговариваться, итак, стихотворение «Экстремал скандинавской ходьбы», написано в 21-м году. «На город обрушился ливень и шквал, разыгралась вовсю непогода, и скорая помощь кого-то везет туда, где врачуют ковид. Но скандинавской ходьбы экстремал шагает по улицам города, его палки на мокром асфальте стучат. Про себя он молитву твердит. Нынче осень, становится все холодней и все злей, с каждым днем пандемия. Кто-то в панике, кто-то привиться спешит, кто без радости горькую пьет. Наш герой не психует и не мельтешит, и неважно, что скажут другие в этот час скандинавской ходьбы экстремал, просто молится, просто идет, это счастье простое, с молитвой идти, призывая предвечного Бога. Кто пред Богом идет, тем не страшен ковид, жизнь и смерть, и удары судьбы. Сердце Господа благодарит и отходит, и страх, и тревога, и с молитвой сквозь ливень и осень идет экстремал скандинавской ходьбы». Такое стихотворение, ну, конечно, может быть, оно порадует тех, кто занимается скандинавской ходьбой, как говорится, наш поклон этой аудитории. Ну, тут и символ, конечно, есть, противостояние, вот. Ты вообще так знаете, я думаю, надо Бога за все благодарить, потому что ты можешь идти с молитвой, передвигаться, это уже большое счастье, потому что кто-то прикован к постели и пошел бы, да не может. Ой, я вспоминаю, вот как... Ну, ладно, про это я в других передачах вспоминал. А то я начну жаловаться, если я начну жаловаться, вспоминать всякие скорбные обстоятельства, это превратится в нескончаемый поток. Пусть этого будет поменьше. Всему этому надо противостоять. И, как говорит одна наша сотрудница, бывшая, ну, она сейчас на пенсии, она уже в большом возрасте, а так она как администратор у нас работала, и говорит, надо, батюшка, топыриться, надо топыриться. Топыриться, то есть не поддаваться. Вот такие у нас люди скажут, как припечатают. Ну, стихия осени, овладевающая умами. И вот смотришь, так бывает на мир, на молодежь, и понятно, что в современных молодых людях мы видим многие такие деструктивные тенденции, разворачивающиеся в молодежной среде. И это, я думаю, не просто склонность поворчать по-стариковски, сказать, что в наше время все было лучше, все было не так. Это, в общем-то, вещи, которые реально подмечаются. То есть западные психиатры некоторые ввели даже термин «цифровое слабоумие», то есть под влиянием избыточного воздействия интернета, вот этих мобильных гаджетов, развивается определенный комплекс такой симптомов со стороны психики у детей. Это рассеянность внимания. И раньше вот такие вещи, они, которые замечались только у пожилых людей, слабая концентрация внимания, проблемы с памятью, сложности при усвоении нового материала, забывчивость, понимаете, вот это вот все очень заметно по современным детям, и это касается психики, конечно, ну и телесно, вот что ребенок сидит, он скрюченный полдня над этим планшетиком, смартфончиком, смотрит в мониторчик, устремив взгляд, зафиксировав его на этом узком пространстве. Конечно, это оставит какие-то последствия, а что оттуда ему предлагают, а во что он так втянулся. И вот такой стих, ну, в нем есть, конечно, ирония, но я желаю спасения своим героям, всем, которые попадают в стихи. Итак, вот, типичный двоечник стихотворение называется. То есть, если раньше двоечники какие-то старые времена, их тянуло в футбол играть, куда-то, что-то там они пропадали, то сейчас вот типичный двоечник увиделся мне таким. Над школой завывает ветер стылый, как будто бы предчувствуя беду. Идет с уроков двоечник унылый, роняя сигареты на ходу. О чем скорбишь ты, юное создание, с татуировкой странной на ноге? Ах, дедушка, такое испытание сдавать по математике ЕГЭ, душа болит, и пирсинг к непогоде свербит и ноет, мутно в голове, тоскует сердце по живой природе, по пиву, дискотеке и траве, и так не близок. Возраст пенсионный, когда тебе всего 16 лет, и он ушел, обкуренный и сонный, туда, где есть Wi-Fi и интернет. Вот такое стихотворение, типичный двоечник. Но хорошо, когда молодые люди все же понимают вот эти опасности, хорошо бы научить их критично относиться вот к тому, что вокруг них происходит, к навязыванию вот этих вот постоянных сетевых технологий, проникновения их в нашу жизнь, в наше сознание. Ну, конечно, мы с детьми про это разговариваем, но сам я вот сейчас сижу, передо мной ноутбук, с одной стороны планшет, на нем работает диктофон, и телефон еще тут рядом лежит. Слава богу, пока никто не звонит и не отвлекает от записи. Ну, то есть, кругом цифровизация. Если Господь нас не оставил, то мы не пропадем и даже и в таких условиях. Но есть у нас, конечно, и хорошее, что сказать о молодежи, о наших детях. У нас в школе вот много способных детей занимается. Обычно те, кто не только получает образование у нас, но и где-то еще в художественной, музыкальной школе реализует свои таланты. И о таких детях, может быть, сейчас и будут стихи. Ну, конечно, у нас в школе тоже есть хор школьный, дети сами поют литургию, с хором занимается музыкальный педагог. Вот. Сейчас спортплощадку мы открываем, надеемся, что это тоже даст начало каким-то спортивным секциям. Дай бог, специалистов, конечно, не так-то просто найти, но будем надеяться, что все получится. И сейчас нужны театральные студии, чтобы при школах были. Мы привлекаем сейчас профессионального режиссера с нашего Кинешемского драмтеатра, чтобы он занимался у нас с детьми, ну, в формате театральной студии. Нужна она или нет? Ну, вот государство, между прочим, считает, что нужна. Это дает детям навыки публичных выступлений, а то они, бывает, не могут пары слов связать. Ну, видимо, польза от этого театрального проекта должна быть. И, может быть, даже и небольшой ансамбль народных инструментов у нас сложится. Вот сегодня приходил интересный человек, специалист, который получил грант на это, и, оказывается, он и православный, да и режиссер-то православный. Слава Богу, у нас столько православных людей в разных областях жизни трудится. Вот, что, ну, всегда утешаешься, когда они готовы сотрудничать с православным образованием и вообще вот в деле воспитания молодежи участвовать, передавать свой опыт. Итак, стихи. Была такая пьеса, которая специально была написана для радио «Радонеж». Такая радиопостановка такая, ну, можно сказать, да, пьеса, где комбинировались прозаические и поэтические фрагменты. И вот она звучала в свое время, но стихи из пьесы, которую я назвал «Караван». Почему «Караван»? Она вообще-то тема Рождества, там затронута была «Караван волхвов», вот обыгрывался этот образ, пересекающийся с современной жизнью, путь к Богомладенцу через пустыни, а пустыня как символ жизни нашей непростой. Вот из этой незапамятной пьесы «Караван» стихотворение. Композитор Бетховен однажды написал свою пьесу к Элизе. Я других у него и не знаю, потому что я не музыкант, ученица 9 класса, Лиза Лихвина, как-то сыграла эту пьесу на фортепиано. У нее, несомненно, талант, у нее, несомненно, способности. Наша местная сеть магазинов, автомойки и автозаправка ее папе принадлежат. И играет с душою к Лизе. Лиза Лихвина на фортепиано, а за дверью завхоз призадумался. И в глазах его слезы дрожат. О, жестокий, жестокий Бетховен! Сочинил, понимаешь ли, пьесу, а завхоз теперь ходит задумчивый, ошарашенный ходит завхоз. А ведь нужно к проверкам готовиться, выполнять нужно нам предписание по санпинам и антитеррору. Вот реальный вам повод для слез, и у школы повсюду проблемы, и так строг наш ковидный регламент при условиях пандемии. А из класса Бетховен звучит, и вчерашний наш день умирает с новым штаммом коронавируса. Лиза Лихвина пьесу играет, а завхоз наш стоит и молчит. Такой вот стих. Тут тебе и пандемия, опять поэтические воспоминания, что ж, жизнь прошла не напрасно наша. Вот и пандемию мы видали, вот и все такое. Ну, конечно, школьный наш хор иногда очень утешительно звучит, касается каких-то вот струн души, так сказать, умиляет. Ну вот, опять, я не буду расписывать, просто второе стихотворение, тоже из пьесы «Караван», тоже навеяно, ну это уже не музицированием отдельных наших детей, а именно школьным нашим хором, вот самим, как он готовится. А ведь пьеса «Караван», как я сказал, была посвящена празднику Рождества Христова, и вот хор готовится к Рождеству. Я, бывает, слушаю, хор поет наш школьный, словно колокольчики голоса детей, и душе измученной станет вдруг привольней, сердцу постаревшему станет вдруг светлей. Я стою за дверью кабинета музыки, повторяет хор наш «Рождества кандак». Как это выходит? Хорошо, по-русски, а пойдешь по городу, все кругом не так. Дети наши дети, как бывает больно, скорби, искушения, лабиринт сетей. Я стою и слушаю, хор поет наш школьный, словно колокольчики, голоса детей. Вот такое стихотворение из пьесы для радио «Радонеж», написанной «Караван». «Караван». Ну, конечно, вот мы же, знаете, бывшие советские люди, воспитанные еще тогда. И мне вот сейчас будет 55 лет, то есть понятно, что уже поколение, точнее, еще поколение, которое помнит СССР, где мы учились в школе, где еще был вот этот все, та система образования и та жизнь, в которой было много хорошего, но были свои специфические черты. Вот, например, про Рождество Христово, какие-то религиозные такие моменты мы знали очень мало. В школе нас от этого старательно ограждали, и к вере мы пришли вопреки тогдашней системе образования. Я говорю, мы, ну как бы вот наше поколение, наверное. Есть люди, кто был наставлен в вере с детства, вот как отец Олег Синяев, да, например, я очень уважаю таких людей, но мы-то пришли путем ошибок таких вот, многие из нас пришли путем ошибок, путем поиска трудного духовного. И это, конечно, наложило свой отпечаток. И думаешь, вот как хорошо, а наши дети могут, вот они и кандак Рождества репетируют, они и на литургии у нас молятся, слава Богу, что у них есть такая возможность. Мы-то же люди из того времени, вот следующее стихотворение, оно, собственно, тоже такое воспоминание о детстве, о том, как нас воспитывали, чему нас учили. Нас с детства учили гражданской войне. Вот такое стихотворение. Нас с детства учили гражданской войне, и удивительно, что вот вдруг написанный когда-то этот стих, как воспоминание о прошлом, он перекликается с нашими днями. И боишься, как бы, Господи, помилуй, снова что-то не произошло такое, что нас ужаснет. и чего, может быть, мы достойны по нашим грехам, но сохрани Бог. Ну, в общем, я не буду опять рассуждать, потому что это, наверное, не мой профиль. Вот именно мне больше нравятся стихи читать, декламировать свои стихи. Итак, нас с детства учили гражданской войне. Осенние листья на мокром окне. Припомнились юности, школа. Нас с детства учили гражданской войне. Кошмарили нас комсомолом. Удавка фронтов подбиралась к Москве. Но Ленин командует верно в доверчивой детской моей голове. Шумели ветра Коминтерна. Мы выросли, жизнь повернулась вспять. И родину нашу большую взялись перестроить, и все поменять. Опять появились буржуи, идеология рухнула в раз, и сердце напомнило вера. Но вечер осенний проснется подчас мятежная суть пионера, и видится, словно в загадочном сне, советское мирное детство. Когда нас учили гражданской войне, с которой нам некуда деться, о спасе, помилуй наш грешный народ, Россия с тобою распята. Молитесь Христу, да опять не пойдет в родной стороне брат на брата. Вот такое вот стихотворение. Конечно, мы все несем свой крест. Мы говорим, что вот мы сораспинаемся Христу, мы причастны его к крестной смерти, причащаясь святых тайн, причастны его воскресению. Но грешники мы грешники, конечно, как уж мы сораспинаемся со своими самолюбием и всем таким прочим эгоизмом. Ну, как можем, так и стараемся. Пусть Господь восполнит наши немощи и недостачи наши, но вот это вот и всего народа, и всей страны, наверное, касается, крест Христов, и молитесь Христу, да опять не пойдет в родной стороне брат на брата. А что вы думаете, вот этим летом, пожалуйста, был такой прецедент, который нам напомнил об этой опасности, и хотелось бы призвать, конечно, людей... Ой, покаяние, а как это нам трудно дается, как нам трудно дается в это время. Только остается за все Господа благодарить, как апостол Павел сказал, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите. Поэтому не будем подвигаться умом, сомневаться, ужасаться. Ой, ну, опять же, вот, не хочу никакие мысли развивать, стихи – это стихи, а разговор – это уже... разговор. Тут можно и заговориться, и чего-нибудь лишнего даже наболтать сгоряча. Сохрани Бог. А я сегодня делюсь своими стихами, и вот новое стихотворение «Припас». Вы знаете, что очень заинтересовала меня античная литература, до которой я, слава Богу, дорвался только вот в таком пожилом возрасте. Потому что если бы я в молодости бы увлекся этим эллинизмом, не знаю бы, куда бы он меня затащил, потому что это... оказалось очень выразительный мир, понимаете, очень выразительные авторы, удивительный язык. Да возьмем хоть Страбона географию и почитай, как он пишет. Понятно, что и переводчики старались, но вот наше мнение о том, что раньше люди были неразвитые, тупые, глупые, ничего не знали, телевизора у них не было, интернета не было, ничего им не рассказывали, и поэтому им наговорили вот всяких сказок, они в них поверили. Вот это так иногда примитивные атеисты рассуждают. Но когда читаешь Плутарха, конечно, понимаешь, что удивительное чудо заключается в том, что этот греко-римский мир, мир вот этой эллинистической цивилизации, он принял Святое Евангелие. Про это мы не раз говорили. Это для меня свидетельство действия Божия, действия Духа Святого в Церкви и действия вот этих особых благодатных даров. Ну, может быть, мы про это еще и поговорим, потому что тема эта очень интересная. Как соотносится христианская проповедь вот с... мыслью того эллинского мира, ну, конечно, про это скорее должны говорить специалисты, а не я. Я только как дилетант об этом рассуждаю. И были уже у меня стихи, например, Ромул, потом Тимолеон, вот такие вот, которые написаны из по сюжетам сравнительных жизнеописаний Плутарха. Но сегодня будет «Песня о гордости», последнее стихотворение, которое я сегодня прочитаю, написано оно уже недавно, вот буквально совсем недавно. «Песня о гордости» – композиционно своеобразная вещица, в том плане, что молитвенные воззвания, которые тут звучат как бы не к месту, они говорят, что это пишет православный, верующий человек, пишет о том, что как бы на первый взгляд и от нас достаточно далеко, о языческих временах, ну и в конце звучит некий вывод. В общем, песня о гордости. «О Боже наш, помилуй нас, столь немощных и сирых! В поход уходит консул Крас, один из триумвиров! О жажда власти и побед, триумф и слава Рима! Но из пустынь возврата нет, весь мир проходит мимо, о Спаси! Пощади людей, нас немощных и слабых. Велик победами Помпей, увенчан громкой славой, но прежний друг за Рубикон идет необратимо. Все кануло во тьме времен, весь мир проходит мимо. Гай Юлий Цезарь был велик и совершил немало, в боях Британии достиг, где римлян не бывало, он победить народы смог, он признавался богом, но лесть скрывала свой клинок под благородной тогой, и мартовских зловещих ид черта неотвратима. В сенате Цезарь был убит, весь мир проходит мимо. А где мораль? И в чем итог? Его как будто нету, но призовет привечный Бог наш падший мир к ответу, и тот, кто прежде был велик, низвержен преисподню, смиренный сердцем лишь постиг величие Господне, гордыней же во всех веках душа людей палима. Вот вам мораль и смысл в стихах. Весь мир проходит мимо. Вот такое стихотворение «Песня о гордости». «Весь мир проходит мимо». Ну, это стих завершает нашу сегодняшнюю с вами встречу. Думаю, что эти тексты также я размещу на сайте школы в разделе «Актовые залы». Там вкладка «Наше творчество». Дай бог, чтобы у нас творчество и другое оформлялось. То есть, может быть, музыкальный, художественный. Пока, в общем-то, у нас задатки к этому есть, но какая-то инерция мышления пока, видимо, мешает. Ну и, в общем-то, ладно, это тоже все небезопасно, может давать пищу для тщеславия, для самомнения. А я занимаюсь этим постольку, поскольку что православная наша школа нуждается в благотворительной помощи, которую можно оказать, найдя на сайте школы раздел «Реквизиты» или перечислить деньги на карту Сбербанка, привязанную к телефону 8-960-512-48-59. 960-512-48-59. 960-512-48-59. Благодарю за внимание, дорогие радиослушатели. С вами был протоиерей Дмитрий Иванов, город Кинешма, Ивановская область.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает журналист Людмила Кириллова. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Людмила Кириллова. Сегодня мы отправимся в Плёс, небольшой, тихий, уютный город, который называют «Жемчужиной Волги». Красота его и впрямь особенная, неповторимая. Она буквально пленяет вас, настраивая на элегический тон. Недаром именно Плёсу отдал предпочтение великий русский живописец Исаак Ильич Левитан, объехавший всю Волгу и остановившийся именно здесь, на целых 3 года.
создал здесь Левитан почти 200 работ, и в их числе подлинные шедевры живописного искусства. Одной из главных современных достопримечательностей Плёса является дом-музей Исаака Левитана. Казалось бы, дом небольшой, число сотрудников музея совсем невелико, но помните русскую поговорку, которая гласит «мал золотник, да дорог». Давайте и мы переступим порог этого гостеприимного дома и послушаем рассказ главного научного сотрудника музея, лауреата премии Павла Третьякова Ольги Викторовны Насеткиной.
Вид из окна, как с борта парохода, и музей, кажется, плывет по Волге. Сразу вода за окном, каждый раз другая.
Это самая изменчивость, да, в природе? Живая.
Да, живые картины за окном. Это не собственный дом художника. У него никогда не было своего собственного дома или своей квартиры. Он всю жизнь снимал жилье и в Плюсе тоже. Вот он приезжал сюда только летом из Москвы вместе с друзьями, тоже художниками, Степановым и Кувшинниковой. И в доме купца Солодовникова они снимали квартиру на лето. Представьте себе другую планировку. Семья жила, мебель стояла. Там, где у нас теперь картины развешаны. Два экспозиционных зала, а когда-то было несколько комнат. Иконы висели по стенам. Верующих людей семья жила. Солодовников делал взнос на постройку каменной Петропавловской церкви на горе, которая носит имя Левитана теперь, недалеко отсюда.
Да, горка Левитана, все знают, кто в Плюс приезжает.
Теперь музейные, эти залы, репродукции, фотографии. Они рассказывают о том, как Левитан жил в Плюсе. А подлинники, коллекция, которую собирала Алла Павловна Вавилова, бессменный директор музея на протяжении многих лет. Она открывала музей в 1972 году, хлопотала об открытии музея когда-то. И потом собирала работы Левитана и художников его круга. И результат этой работы не только то, что мы видим здесь, в экспозиции, но еще и новый музей пейзажа в Плюсе. Все, что вокруг имени Левитана. Его друзья, учителя, ученики, многие художники, побывавшие вслед за Левитаном в Плюсе. А у нас остались только вот эта троица. Левитан, Степанов и Кувшинникова. Те самые, которые стояли на палубе парохода когда-то, плыли по Волге, выбирая живописные места. И старались увидеть что-то необычное, необыкновенное. Как Кувшинникова писала, Левитан очень любил старину. А берега наплывали медленно, однообразно, не радовали ни живописными селами, ни старинными постройками. Все как-то не тянуло нигде пристать. Вдруг вышел пароход на широкий Плёс. И вот словно дожидалась путешественников, выглянула из-за поворота древняя деревянная церквушка, похожая на русскую избу, только кровли круче, да вместо трубы луковка. Чем ближе подходил пароход, тем яснее становилось видно, что она старым-стара. Вот как некий символ русского, национального в пейзаже. И Левитан сразу решил, сходим. Они собрали быстро вещи, по сходням парохода сошли на берег. Плёс назывался городок. Так пишет Кувшинников в своих воспоминаниях. Он сразу нас обворожил, и мы решили остановиться.
В доме купца Солодовникова нашлось место и для творчества, и для отдыха. Софья Петровна по вечерам играла Левитану его любимое. Музыка умиротворяла душу художника.
Осенняя песня Чайковского, да, или там можно Грига, можно Шопена, можно Бетховена где-то послушать, да. Он часами мог, закрыв глаза, слушать музыку.
Довольно часто сравнивают поэзию с музыкой, а редко кто говорит о живописи, о музыкальности живописных работ. И у Левитана почему-то тема звучит постоянно. То есть представить себе Левитана, несозвучного той музыки, как он себя окружал, ведь вся моя жизнь проходила на фоне музыки.
И стихов тоже, и стихов, кстати тоже, сказать, да, как это его высказывание на средах московских художников. Вот вспоминает, как он вдруг оторвался, отложил этюды, стихи, эти песни слов, кто их выдумал? Напишут одно, другое слово, зарифмуют, и зазвучат они, вот зазвучат эти стихи. И он декламировал стихи наизусть. Тютчева, Фета, Никитина, Апухтина очень любил, Пушкина, Некрасова, Лермонтова. Вот целые энциклопедии поэзии, можно сказать. И также музыки. Вот он часами мог, закрыв глаза, слушать музыку или что-то там зачерчивать себе в альбомчик. Вот, только и просил, играйте, Софи. Софья Петровна Кувшинникова. С удовольствием ее не нужно было упрашивать. Единомышленница, его муза, видимо, нашла родственную душу в Левитане и могла часами для него играть.
Ой, ему нужна была эта атмосфера, вот эти звуки, эти настроения. А меня удивило, что он любил Бетховена. Удивило это, потому что одно дело, да, меланхолия Чайковского, которая очень созвучна картинам Левитана, и другое дело мятежность, да, штурмандранг такой Бетховена.
Это, наверное, то, что творилось в душе, и недаром он написал Третьякову в ней, в этой картине «Над вечным покоем». Я весь со всей моей психикой, со всеми моими переживаниями. Мятеж не всегда же бушует. И он как раз в то время, когда «Над вечным покоем» сочинял, читал Шопенгауэра. Мрачной философией увлекся. Это Чехову он сообщал, но не думайте, что отныне все мои картины будут, так сказать, пронизаны пессимизмом. Я слишком люблю природу.
Сегодня Плёс – любимое место паломничества не только любителей русской живописи, но и любителей музыки. Ежегодно в тихом, уютном и живописном городке проводятся музыкальные фестивали. Но когда летние и теплые осенние дни сменяются ненастьем, и цвет волжской воды сливается с остальным цветом неба, и все пространство покрывает снежная пелена, Плёс словно замирает, и здесь воцаряется особая тишина. Однако в выходные дни дворик музея вновь наполняется шумными стайками школьников, приходят группы взрослых посетителей, и экскурсоводы музея, все как на подбор, прекрасные рассказчики и беззаветно любящие Левитана и его работы, с радостью делятся своей любовью с людьми. Слова искренней благодарности записаны в книге отзывов, которая хранится в музее. Я попросила Ольгу Викторовну прочесть что-нибудь из этой книги.
Книга отзывов – это песня. Был фестиваль Андрея Тарковского, и у нас были режиссеры, и продюсеры, и актеры, например, Андрей Хржановский. Восхищен музеем Левитана в Плёсе. Это одно из волшебных мест в России. Оно радует и волнует не только памяти о гениальном художнике, но и сердечностью российской жизни, так тепло оберегаемой замечательными людьми, которые здесь служат. Служат памяти художника, служат России. Это патриотизм подлинный, без биения кулаком в грудь, без лозунгов и флагов. Андрей Хржановский. Мы получаем уже свою награду. Была такая заметка в газете «Рабочий край», Ивановской газете. В Плёсе открылся дом-музей великого художника. Открылся музей в 1972 году, 25 августа. Автор этой заметки пишет: «Это достоинство дома-музея сразу же оценили первые посетители, жители города и гости Плёса, представители творческой интеллигенции, отдыхающие в городе». актер малого театра, заслуженный артист РСФСР Михаил Новохижин исполнил под гитару романсы на слова Пушкина и Есенина, стало ясно, не экскурсантами едиными будет жить этот дом. В его уютных камерных залах наверняка будут звучать столь горячо любимые Левитаном музыка и стихи. Будут интересные встречи. Организовать их работникам дома-музея, конечно же, помогут его многочисленные друзья, все, кому дорого имя художника.
И это стало действительно таким предвидением, да?
У нас же традиции теперь, и день рождения Левитана традиционный, 30 августа в 3 часа дня. Здесь любимая музыка Левитана звучит, его любимые стихи.
Каждый
здесь
год?
Море, да, каждый год, в один и тот же час, в один и тот же день. И море цветов, как он любил в горшках и в глиняных крынках, поставить их прямо на пол. Такие натурные постановки для учеников своих делал в мастерской. И мы вот эту традицию тоже продолжаем. «Пишите цветы», он говорил. Благодарнейшая задача для колориста – цветы изучать, живой цвет перед нами. «Я пишу цветы с наслаждением». Говорили, что целая оранжерея разворачивалась перед их глазами. И увядающие цветы, какие-то роняли лепестки, какие-то набирали бутоны, и они в разных ракурсах писали их, разные задачи ставили перед собой, то смазать флейцем или витамином про цветы. Они тоже тянутся к свету, к солнцу. Что это для вас? Ни бумага, ни тряпка, это цветы живые. Потом у нас традиции стали именины Софьи Петровны Кувшинниковой. Тоже 30 сентября, поскольку мы не знаем точной даты рождения Софьи Петровны, мы отмечаем именины.
Чудесную историю рассказала мне сотрудница Дома-музея Любовь Михайловна Лебедева, коренная плесянка.
Я родилась в этом прекрасном городе, и все мои предки родились в Плёсе. И моя прабабушка Надежда Никандровна Фомичёва и её муж Иван Фёдорович Фомичёв были знакомы с Исааком Ильичем Левитаном и Софьей Петровной Кувшинниковой. История их знакомства с Софьей Петровной и с моей прабабушкой такова. Как-то раз Софья Петровна гуляла по улице Никольской, а на улице Никольской стоял у нас большой дом, двухэтажный. И вот в этом доме проживала Надежда Никандровна Фомичева и ее две дочки, Сашенька и Манечка. Александра Ивановна – это моя бабушка. Они играли на крылечке своего дома, в ладышки. Софья Петровна заинтересовалась этой игрой. Ей так понравилось, что она познакомилась с этими девчонками, ну, а девчонки уже привели ее к маме, Надежде Никандровне. Надежда Никандровна – это была женщина интересная, образованная, она прекрасно играла на рояле, она выписывала ноты из Санкт-Петербурга, из Москвы. Вот, они подружились. И, знаете, подружились так, что... Вот здесь даже есть подарок в этой нашей выставке, салон Софьи Петровны Кувшинниковой. Есть копия фотопортрета Софьи Петровны, который когда-то она и подарила Надежде Никандровне Фомичевой в память об их совместной игре на рояле.
Они в четыре руки играли, да?
Да. Позднее, когда... когда бабушка писала мемуары, Надежда Никандровна говорила, что такие особенные любимые вещи Софья Петровна отмечала, немножко загибала уголочек.
В нотах.
В нотах, да. И будто бы вот больше всего она любила второй ноктюрн Шопена. И бабушка потом, уже позднее, стала искать, у нас очень много нот старинных, стала искать ноты с загнутыми уголочками и нашла второй ноктюрн Шопена. Так они и дружили, они даже переписывались, но, к сожалению, переписка не сохранилась.
Софья Петровна Кувшинникова была удивительной женщиной. В конце XIX века ее знала, любила и о ней судачила вся художественная Москва. В небольшой казенной квартирке под крышей пожарной каланчи, близ хитрого рынка, выделенной ее мужу, полицейскому врачу, она создала салон, в который запросто заходили Чехов и Репин, Ермолова и Гелеровский. В то время трудно было найти известного в художественной среде Москвы человека, который хотя бы раз не побывал в гостях у Софии, как любовно называли радушную хозяйку салона. Рассказывает Ольга Викторовна Насеткина.
Мы сделали выставку «Уголочек» ее литературно-художественного салона. Каким он был в Москве, представили себе по воспоминаниям современников. Какой была эта уютная теснота из красивых вещей. Рамок и подрамников, мольбертов и тютников.
Вееров,
китайских зонтиков.
Альбомов фотографий.
Да, и книг на французском языке. И теснота из фотографий завсегдатаев ее салона. Братья Чеховы и их сестра Мария Павловна. И Лидия Стахивна Мизинова, Лика Чеховская, подружка Марии Павловны, тоже закончившая педагогические курсы Гелье. И потом актеры Малого театра Ленский и Ермолова, и Сумбатов Южин, и тенор Большого театра Донской, и многие-многие другие. Говорят, художников было много, и самый близкий Кувшинниковым, семье Кувшинниковых, друг Левитана Алексей Степанович Степанов, Степочка, самый верный, самый преданный друг. Но вот там художники, даже Репин, приезжая из Петербурга в Москву, непременно посещал салон Кувшинниковой, потому что он был популярен. Как Михаил Павлович Чехов пишет, все любили там бывать. Разговоры, музыка, пение. Атмосфера-то какая была. Сама хозяйка задавала тон.
В августе 1886 года братья Антон и Михаил Чеховы привели в салон Кувшинниковой молодого, но уже известного Исаака Левитана, вскоре ставшего завсегдатаем салона и близким другом его хозяйки. 1888 год, первый их год пребывания в Плёсе, был счастливым для художника. Левитан с удовольствием принимал заботу и нежность Софьи Петровны, ведь ему так не хватало этого в жизни, ни в детстве, ни в юности никто так к нему не относился. Он написал ее чудесный портрет, где она красивая, почти юная, с тонкой талией в белом платье сидит в кресле. Левитан не был портретистом, и уж если он писал портрет, то только того, кого очень любил. Левитан был счастлив. Он испытывал огромный подъем, который не мог не отразиться в его творчестве. В Плёсе было тихо, красиво и спокойно. И очень хорошо работалось. И вновь у микрофона Ольга Викторовна Насеткина.
Вот вышла книга, нам ее подарил Владимир Александрович Петров, специалист по Левитану. И вот прислал книгу Эверила Кинга о Левитане на английском. Одна эмигрантка вспоминает, как ей рассказывал художник Константин Высоцкий, сокурсник Левитана. Он рассказал о том, как однажды с Левитаном работал на Волге. И якобы вместе они наблюдали закат и вдруг услышали колокольный звон, благовест. И вдруг Левитан осенил себя широким крестом. И он говорит, этот жест привел его в замешательство. что, дескать, православный обряд он при мне исполнил. И я воспитание и деликатность природная не позволили, видимо, говорит, Высоцкому задать неделикатный вопрос Левитану относительно веры. И вот так он и остался в неведении. Был ли Левитан выкрест, как говорят о евреях, принявших православие? И не рисовался же он перед приятелем, чтобы показать лояльность тому обществу, в котором он жил?
Тоже, конечно, да. Нет. Левитан настолько искренен был во всем, во всех проявлениях. Да, вряд ли он был лицемер.
И вот как рассказывает Софья Петровна Кувшинникова о том, как они там в церковь вошли, допустим, на Троицу, и украшенную вот, церковь молодыми березками и травой скошенной, и в каждой руке у прихожанок там цветочки, и зеленая пахучая Троица, как пишет Николай Павлович Смирнов, наш писатель-уроженец Плёса, это любимейший праздник плесян. Зеленая пахучая Троица. И вот они вошли, и когда Левитан услышал поэтичные слова молитвы, началось благословление цветов. Она пишет, он склонился ко мне и зашептал: «Послушайте, ведь это же великолепно, ведь это же Бог знает, что такое». И вот от Левитана ведь недаром слышали о том, что он чувствует Бога во всем в природе. Да, в облаках, и в деревьях, и в траве, везде, в каждом листочке, можно сказать. Это чувствуется, передается из картин. И Мария Павловна Чехова пишет, что этому еврею служба в какой-нибудь деревенской церквушке старенькой была дороже, чем многим из русских. И, может быть, о православии он и не задумывался когда-то, да, и просто вот нечто божественное чувствовал, да. Но вот пишет тот же самый Николай Павлович Смирнов о том, как рассказал ему художник Мельников, как ему, в свою очередь, рассказал Сергей Тимофеевич Морозов, у которого Левитан снимал мастерскую в Москве, в Трехсветическом переулке. В доме Морозова он жил и похоронен был, и мать Морозова распорядилась Левитана хоронить как родственника, как члена семьи. Его все там любили, опекали, жалели, пытались лечить его больное сердце. И во время похорон Морозов якобы видел на груди у Левитана в вороте распахнутой рубахи православный крестик. Такое свидетельство, тоже, наверное, не выдуманное Смирновым. И то ли его пыталась спасти любимая женщина, которая писала Чехову: «Не верю, что не выхожу Левитана». Когда он умирал, может быть, она на умирающего на него надела этот крестик православный. Вот такой факт есть в биографии Левитана.
Программу мне хочется закончить отрывком из очерка Константина Паустовского «Исаак Левитан». Почти у каждого из нас остались в памяти еще с детства лесные поляны, засыпанные листвой, милые уголки родины, что сияют под нежарким солнцем в синеве, в тишине безветренных вод, в криках кочующих птиц. В зрелом возрасте эти воспоминания возникают с поразительной силой и по самому ничтожному поводу, хотя бы от мимолетного пейзажа, мелькнувшего за окнами вагона. И возникает чувство волнения и счастья, желание бросить все – города, заботы, привычный круг людей – и уйти в эту глушь, на берега неизвестных озер, на лесные дороги. Такое чувство давно виденных милых мест остается и от волжских картин Левитана. На Волге Левитан написал много полотен. Об этих вещах Чехов сказал ему: «На твоих картинах уже есть улыбка».